Глава 12. Возвращение из госпиталя. Погребенное под развалинами. Спасение. Люся и Катя ушли за водой. Сегодня была очередь Наташи остаться с Тотиком. Она сидела рядом с ним на тахте, стараясь хоть чем-нибудь развеселить мальчика. Но Тотик лежал безучастный ко всему и то и дело задремывал. Наташа с почти физической болью в сердце рассматривала его крошечное и совсем прозрачное личико с провалившимися, переставшими быть детскими глазками. Тотик уже не просил все время кушать. Он точно понимал, что от него, маленького, который сам еще не может бороться, требуется только одно — не мешать бороться старшим. В прихожей раздался громкий, настойчивый звонок. «Люся с Катей?» «Нет, они только недавно ушли». Наташа пошла отпирать. В полумраке прихожей трудно было разглядеть лицо вошедшего, высокого, худого красноармейца. Но он входил решительно, как к себе домой, никого не спрашивая. И Наташа невольно отступила перед ним вглубь прихожей. «Здравствуй, Наташа, не узнаешь?»
«Вася!»
«Здравствуй!» Вася схватил Наташу и, приподняв чуть-чуть от пола, крепко поцеловал.
«Вася! Вася, ты!»
повторяла Наташа, захлебываясь от радости и не находя никаких слов. «Мои живы?»
«Живы, здоровы!»
«Катя дома?»
«Ушла за водой. Сейчас вернется. Входи же, Вася!»
«Вот досада. Не могу. Буквально на минуту. Внизу машина ждет. Дед на работе?»
«Да, Вася.
Катя же минут через 20. «Нельзя. Я и так сделал крюк. На вот, это вам всем. Поделите». Он сунул в руки Наташи небольшой мешочек с сухарями. «Скажи, дед в порядке? Держится?»
«О, еще как! Сутками работает. Молодец, дед. Ну, поехал. Наташа, моих поцелуй».
«А всем скажи, скоро легче станет. Ничего немцам с нами не сделать. До свидания». Он снова наклонился и поцеловал Наташу.
«Стой, Вася! Катя у проруби напротив 8-й линии. Может, мимо поедешь, увидишь?»
«Возможно. Ну, будь здорова». И дверь за Васей захлопнулась. Наташа стояла в темной прихожей, прижимая к себе колючий мешочек с сухарями, и улыбалась счастливой улыбкой, а по лицу ее текли слезы. Наконец она опомнилась и пошла в комнату. И тут только до ее сознания дошло. «Сухари! Сухари! Сейчас же дать Тотику!» Она налила из чайника в кружку теплой воды, достала из мешка большой сухарь, накрошила в воду и долго разминала ложкой, пока сухарь не превратился в полужидкую кашицу. «Ну, Тотик, будем кушать!» Она кормила его с чайной ложечки, заставляя прожевывать пищу. Тотик сидел прямо, вытянув на одеяле обе тоненькие, как палочки, ручки, и послушно, старательно жевал. И, проглотив, снова молча раскрыл рот. А в то время, как он жевал, Наташа сама откусывала от другого сухаря и с наслаждением хрустела им. Когда вернулись девочки, Наташа все поняла по лицу Кати.
«Катюшка, видела?»
«Видела. Мы только вытащили ведра наверх, поставили их на санки, вдруг машина останавливается. Выскочил из кабинки.
Господи, Наташа, я чуть не умерла от радости!»
«А какой он стал! Не узнать!» — закричала Люся. «Я сразу и не узнала. В прихожей темно, открываю, а он...» И все три заговорили, перебивая друг друга и тряся за руки.
«А вот сухари!»
— Наташа показала на мешок.
«Ой, поделим сейчас, чтобы сразу кушать!»
Люся совсем как прежде захлопала в ладоши.
«Конечно, сейчас! Давайте делить! Нас ведь семеро!»
И Катя высыпала сухари на стол.
«Катя, только учти, что я уже один съела и один Тотику дала», — сказала Наташа.
Он поел и так сладко заснул, и они принялись за дележку. Когда на столе уже лежали 7 кусочков, девочки уселись вокруг стола, и комната наполнилась громким хрустом.
«Девочки», — сказала Наташа, — «помните, жених говорил, скоро легче станет. Вот и Вася сегодня то же самое сказал и велел всем передать. Ничего, говорит, немцам с нами не сделать. И дедушка так думает», — прибавила Катя.
Анна Николаевна работала как никогда.
Она была старшей медсестрой большого отделения госпиталя и не только не брала никогда выходных дней, но и редкую ночь ей удавалось поспать напролет. Откуда у нее брались силы, она и сама не знала. Да ей и некогда было задумываться над этим. Раненые ее любили за заботливость, за веселый нрав, за всегдашнюю бодрость. Домой забегать в последнее время не удавалось совсем. О том, что делается дома, она ежедневно узнавала от Софьи Михайловны и часто посылала с ней Люсе что-нибудь из своего скудного пайка. Время от времени Люся навещала мать в госпитале. Ее пропускали в комнату, в которой жила Анна Николаевна вместе с двумя другими сестрами. И она тихонько сидела там, ожидая, когда мама, извещенная о ее приходе, сможет забежать сюда на минутку. Иногда она просиживала тут 2-3 часа, и за это время Анна Николаевна прибегала 2-3 раза и проводила с ней не больше 10-15 минут. «Люсенька моя, ты же еще больше похудела, бедняжка! Мамочка, ты такая страшная стала!» С таких восклицаний обычно начиналась встреча. Но сейчас же об этом забывалось, и без конца сыпались вопросы и рассказы о пережитом. «Ох, подожди!» И Анна Николаевна убегала в палаты, чтобы через полчаса снова забежать в свою комнату. Она каждый раз заставляла Люсю съесть часть своего обеда и совала ей в карман либо ломтик хлеба, либо пару дурандовых лепешек, либо кусочек сахара. Потом она вдруг пугалась, что начинает смеркаться, что начнется обстрел, и гнала Люсю домой. День выдался какой-то спокойный. Спал мороз. Было даже похоже, что приближается оттепель. Враг молчал. С утра ни одного выстрела. Люся решила, привезя с Невы воду, навестить мать. На этот раз она ждала в комнате Анны Николаевны особенно долго. Наконец быстро вошла мать. И Люсю удивило растерянное и встревоженное ее лицо. «Мамочка, что с тобой? Что-нибудь случилось?» «Что ты? Решительно ничего. Ну, рассказывай». Свидание прошло, как всегда. Анна Николаевна, уверяя, что она уже поела, заставила Люсю съесть тарелку супа и стакан киселя и, как всегда, сунула ей в карман пакетик, 2 дурандовых лепешки и 2 кусочка сахара. «Мамочка, ты же у себя отнимаешь!» «Девочка моя, мы же в госпитале больше получаем, чем вы. Ешь!» И Люся не заставила себя просить вторично. Когда она уходила, в комнату заглянула Софья Михайловна. Люся сразу даже не узнала ее в белом халате и белой шапочке. «Люся», — сказала она, — «вы там не волнуйтесь, если я сегодня приду позднее обычного. Работы очень много». Люся не заметила, как за ее спиной Анна Николаевна делала Софье Михайловне знаки молчать. «Ну, иди скорее, моя девочка», — сказала она, — «а мне бежать надо». Люся шла домой медленно. На улице так хорошо, спешить некуда. Было очень тихо. Редкие прохожие брели неслышно. Вдруг где-то очень далеко прозвучал пушечный выстрел. «Опять!» — подумала Люся, прибавляя шагу. И через пару мгновений она услышала знакомый противный свист. Она инстинктивно остановилась, невольно втягивая голову в плечи. Еще секунда, и где-то впереди ее грохнул оглушительный взрыв. Посыпались стекла. Люся в ужасе зажала уши руками, не в силах двинуться с места. Она не услышала ни второго выстрела, ни свиста, но чуть не упала, когда еще ближе перед ней взорвался новый снаряд. На этот раз он попал в середину улицы, и булыжники вперемешку со снегом и льдом взлетели вверх. Не помня себя от страха, Люся повернула обратно и бросилась бежать. «Куда? Куда?» — схватила ее за руку девушка в военной форме. «Забеги в дом, скорее!» Люся увидела рядом какие-то ступеньки вниз, в подвальное помещение, приоткрытую дверь. Она соскочила в 2 прыжка, протиснулась внутрь подвала, и в это самое мгновение ее оглушил грохот и звон. Что-то тяжелое ударило ее по голове, и Люся потеряла сознание. «Анна Николаевна, вы скрыли от Люси, что госпиталь свертывается, и персонал едет на передний край?» Удивленно спросила Софья Михайловна, когда они вместе, отослав Люсю домой, поднимались по лестнице госпиталя. Анна Николаевна виновато заморгала глазами. «Скрыла Софья Михайловна? Почему? Зачем?» Софья Михайловна даже остановилась, держась за перила. Анна Николаевна тоже прислонилась к перилам и беспомощно развела руками. Назовите это как хотите, слабостью, трусостью. Но не могу я, не могу огорчить девочку.
Я тоже мать, тихо перебила ее Софья Михайловна. Впрочем, это наш с вами давнишний спор. Я всегда говорила, что неправильно вы воспитываете Люсю.
Ну, что я с собой поделаю? Жалобно протянула Анна Николаевна.
«Вы бы посмотрели, как Люся сейчас работает», — продолжала Софья Михайловна.
«Девочки не узнать. Они все три за эти месяцы, увы, перестали быть детьми. Вырастили ее белоручкой, лентяйкой, а жизнь вон как заставила.
Анна Николаевна, вас начальник отделения просит в кабинет», — раздался сверху чей-то громкий голос.
«Иду».
Анна Николаевна вдруг стиснула руки Софьи Михайловны и быстро шепнула. «А вы все-таки пока не говорите ей».
Люся очнулась, и первое, что она почувствовала, это холод. Она открыла глаза, полный мрак. Но это ее не удивило. Ночью в комнате всегда было совсем темно. Она попробовала повернуться на бок, но тупая боль во всем теле заставила ее окончательно прийти в себя. И она вдруг сразу вспомнила все, и вместе с сознанием в нее вошел дикий ужас, ни с чем не сравнимый ужас. Она закричала, и ей показалось, что крик был очень громкий, но на самом деле судорога перехватила горло, и из него вырвался лишь сдавленный стон.
«Тетя, вы живая? Тетя!»
— раздался у самого ее уха детский голосок. Люся вздрогнула всем телом, и снова с губ ее сорвался стон, показавшийся ей криком.
«Тетя, ну тетя же, проснитесь, я боюсь!»
Жалобно протянул голосок, и ребенок громко расплакался, навалившись всем телом на грудь Люси и тормоша ее обеими руками за воротник шубки. Люся почувствовала, что задыхается.
«Пусти, пусти!» — с трудом произнесла она, стараясь спихнуть себе руками эту давившую ее тяжесть. Но каждое движение причиняло тупую боль.
Люся уронила руки и хрипло прошептала.
«Ты душишь меня, сойди!»
Ребенок послушно слез, продолжая держать обеими руками ее воротник и всхлипывая.
«Тетя, не спите больше, мне так страшно! Я думала, вы не живая!»
Люся глубоко вздохнула и, превозмогая боль, села. И сразу почувствовала, что голова ее коснулась чего-то. Она подняла руку, пощупала. Над ее головой тянулась толстая балка. Ужас снова охватил ее. Она поняла, что засыпана в подвале, и что балка каждую минуту может обвалиться. Резким движением рванулась вперед, инстинктивно стремясь уползти из-под этой страшной балки, но наткнулась на стоявшую рядом на коленях девочку, и они вместе снова упали на колючий, засыпанный осколками кирпича пол. Девочка громко заплакала. Жгучий стыд перед этой малышкой заставил Люсю опомниться. Вряд ли в этот момент и после она смогла бы объяснить, что произошло в ней. Но то, что рядом с ней кто-то маленький и беспомощный назвал ее тетей и искал у нее защиты, заставило ее взять себя в руки. Она вдруг почувствовала себя ответственной за этого ребенка. «Ну, не плачь», — заговорила она изо всех сил, стараясь унять дрожь, от которой стучали зубы. «Я нечаянно тебя уронила, не плачь». Девочка снова обхватила руками ее шею и крепко прижалась к ней, всхлипывая.
«Отыщут нас, тетя. Правда, отыщут?»
«Ну, конечно, отыщут. Ведь и твоя мама, и моя мама спохватятся, что нас нет. Будут искать и откопают. Видишь, мы с тобой обе живые. Нас не убило. Мы с тобой, как услышим голоса, начнем кричать. Нас и откопают», — убеждала Люся девочку, а еще больше саму себя.
«Тетя, хорошо, что вы проснулись. А когда вы спали, я думала, что вы не живая. Я кричала, кричала, а вы не двигаетесь.
Долго кричала?»
«Не знаю».
«Долго.
Тетя, возьмите меня на колени, мне холодно».
«Постой, давай я осторожно поищу, нет ли выхода. Ты сиди, не двигайся». Люся встала на четвереньки и поползла, шаря руками вокруг себя.
«Тетя, не уходите, я боюсь».
Девочка вцепилась в нее снова и заплакала. Люсе самой хотелось плакать, кричать, звать на помощь. Будь она одна, она, может быть, упала бы ничком, закрыв лицо руками, и забилась бы от отчаяния и ужаса. Но вот руки Люси нащупали какой-то низкий и широкий ящик. Упираясь в него, она с трудом встала на ноги. Подняла руки вверх, балки над ней не было. Она протянула вперед обе руки и дотронулась до ровной стены. Попробовала осторожно сесть на ящик. Он стоял твердо. Она села глубже, прислонясь спиной к стене. И сразу же девочка, не отпускавшая ее ни на минуту, поползла к ней на колени. Люся обхватила худенькое тело девочки обеими руками и прижала к себе. Она и сама очень озябла. «Вот так, нам будет обеим теплее», — сказала она тихо. Голова у Люси кружилась, слегка тошнила, спина и затылок тупо ныли. Огромным усилием воли Люся заставила себя говорить спокойно. «Знаешь, должно быть, сейчас уже ночь, и никого нет на улице. Только я уверена, что нас уже ищут. Вот увидишь. А тебя как зовут?»
«Алёнушка».
«А меня Люся».
«Сколько тебе лет?»
6.
«Тётя Люся, а скоро нас найдут?»
«Скоро, Алёнушка».
«Тётя Люся, а как я кушать хочу?» — жалобно протянула девочка.
«Кушать?» Люся вдруг вспомнила о пакетике, сунутом ей в карман, и, достав его, осторожно развернула. «На вот лепешку, кушай!» И, нашарив в темноте руки девочки, она бережно вложила в них одну из дурандовых лепешек.
«Спасибо!» —
прошептала девочка и стала жадно есть. Люсе есть не хотелось, она была слишком потрясена. Алёнушка доела лепешку, потом совсем затихла, крепко прижимаясь к Люсе. Люсе становилось все хуже. Какая-то слабость охватывала ее, а в ушах стоял звон. Она изо всех сил прижимала к себе спящую девочку, словно искала в этом маленьком хрупком тельце защиты. Но руки немели. Девочка, казалось, тяжелела с каждой минутой. «Сейчас уроню!» — с ужасом подумала Люся, напрягла последние силы и бережно положила девочку на ящик к стене, а сама легла рядом с ней и, обняв обеими руками, прижалась к ней всем телом. Она закрыла глаза, и сразу ей показалось, что она вместе с ящиком и Алёнушкой с бешеной быстротой летит куда-то вниз. В ее сознании все спуталось, и она впала в забытье. Софье Михайловне все же удалось убедить Анну Николаевну, что надо сообщить Люсе об отъезде на фронт. Она шла домой совсем поздно и думала о том, сказать ли Люсе сейчас или подождать до утра. Впрочем, возможно, что девочки уже спят, и вообще лучше сказать утром. Она отперла дверь, вошла в темную прихожую. Сразу скрипнула дверь в их жилую комнату, и раздался взволнованный голос Наташи.
«Мама, это вы?»
«Мамочка, наконец-то! Отчего так поздно?» И Наташины руки в темноте похватили шею матери.
«Как я тревожилась!»
«А разве Люся не предупредила?» — начала была Софья Михайловна.
«Люся? А Люся не с тобой?»
«Люси нет?» Софья Михайловна схватилась рукой за плечо Наташи, чтобы не упасть. Сидели в комнате подавленные, растерянные. Что делать? Где искать? Каким путем шла Люся домой? Бежать сейчас в МПВО? В милицию? Но ведь 11-й час, патруль задержит.
«Все же надо пытаться найти», — мрачно сказал доктор.
«Да, вы идите в МПВО, я пойду в милицию. Оттуда позвонят в скорую помощь», — тихо произнесла Софья Михайловна.
«Если она ранена...»
Она умолкла. У всех мелькнула одна и та же страшная мысль. «А если...» Но никто не произнес ее вслух. Яков Иванович уже спал. Его решили не будить. Он снова вернулся домой после двухсуточной работы и сразу свалился в постель. «Я посвечу вам в прихожей», — прошептала Катя и зажгла от коптилки лучинку.
«Мама, ты только недолго», —
робко попросила Наташа. Софья Михайловна не ответила. В прихожую вышли вчетвером. Остановились. Пламя лучинки колебалось. У Кати очень дрожали руки. Резкий звонок.
«Она?»
Все бросились открывать дверь. Две девушки бережно ввели под руки Люсю. Она почти висела у них на руках, еле волоча ноги. Ее совершенно белое лицо было исцарапано и испачкано. Шубка и шапочка засыпаны мелкой кирпичной пылью. Люся смотрела куда-то перед собой и улыбалась беспомощной, растерянной, жалкой улыбкой. Через минуту она уже лежала в кровати. Софья Михайловна спешно раздевала ее. Доктор щупал пульс. Наташа с Катей расспрашивали девушек.
«Ой, некогда рассказывать», — торопливо говорила одна из них. «Ну, откопали. Как закончился обстрел, нас сразу из райкома комсомола вызвали. Завалило ее в подвале.
Разобрали завал», — перебила другая. «А там местечко маленькое уцелело, и лежат на ящике вдвоем с девчушкой маленькой. Спят как миленькие. На силу разбудили. Малышка, видно, совсем цела, ну а эту, наверное, хватило. Вроде не в себе. Все-таки адрес сказала. Ну, пошли, пошли». Софья Михайловна ничего не рассказала на другой день Анне Николаевне о том, что случилось с Люсей. Госпиталь сворачивался. Распределяли раненых по другим госпиталям. Укладывали оборудование. Анна Николаевна сбивалась с ног. День отправки на фронт был уже назначен. На вопрос Анны Николаевны, сказали ли уже об этом Люсе, Софья Михайловна ответила: «Нет еще. Она на днях зайдет к вам, и вы ей сами скажете». 2 дня Люся почти все время спала. Ее будили, чтобы покормить, и она сразу снова засыпала. «Это хорошо», — говорил доктор. «Отоспится и встанет, как ни в чем не бывало». На 3-й день Люся поднялась. Она была еще очень слаба, ничего не рассказывала, а на вопросы девочек поморщилась и тихо сказала: «Не расспрашивайте, не надо». И ее оставили в покое. Ходила она еще тихенькая, молчаливая, совсем не похожая на себя. «Ничего, поправится», — говорил доктор. А Софья Михайловна и сама теперь не решалась сказать ей о близкой разлуке с матерью. «Пусть немного окрепнет». Анна Николаевна о несчастье узнала только тогда, когда Люся окончательно поправилась.